говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Назране при взрыве пострадали 5 человек. Надежда на спасение украинских моряков, затонувшего у Гонконга судна, остается все меньше. В Петербурге возобновил работу Европейский университет. В Греции зажжен Олимпийский огонь. В Назране при подрыве автомобиля, принадлежащего сотруднику милиции, пострадали 5 человек. По данным Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии, мощность бомбы составила около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Взрывчатка была заложена под припаркованный автомобиль Mercedes 140, принадлежавший сотруднику милиции, и имела радиоуправляемый детонатор. Владелец поставил его возле банка Ringcombank и вместе с двумя коллегами вошел в банк. Следователь считает, что именно в этот момент было заложено взрывное устройство, которое было приведено в действие в момент, когда милиционеры вышли из банка и сели в автомобиль. Все, кто находился в салоне, получили серьезные ранения, а водитель Асламбек Костоев лишился обеих ног. Частично пострадали или выведены из строя 4 машины, которые находились в момент взрыва слишком близко от эпицентра. Во многих близлежащих домах выбиты стекла и оконные рамы. Улица Московская – одна из самых центральных и многолюдных в Назране. На ней располагаются в близости друг от друга здания 3 банков, отдел внутренний отдел Назрановского района, элитная гимназия и офис представительства Красного Креста в Ингушетии. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Надежда на спасение 18 украинских моряков судна, затонувшего у берегов Гонконга, тают. Спасатели предполагали, что моряки смогли бы остаться в живых, если бы нашли воздушные карманы в перевернувшемся и ушедшем на дно судне, однако водолазам, простукивавшим корпус, никто не ответил.
Те люди, которые находились на рубке сверху, они были спасены. А те, которые были в каютах, мне сложно сказать, еще раз говорю, потому что спасательные работы не закончены, и я не хотел бы прогнозировать. Мы надеемся на лучшее.
Сказал представитель компании владельца затонувшего буксира. Украинское судно столкнулось в субботу вечером с китайским сухогрузом. Из 25 членов экипажа 7 были спасены. В Петербурге возобновил работу Европейский университет. На прошлой неделе районный суд города удовлетворил ходатайство ВУЗа и разрешил продолжить занятия в старом здании на Гагаринской улице. Европейский университет был вынужден по решению того же суда приостановить свою работу в начале февраля. Причиной было названо нарушение норм пожарной безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Руководители местного отделения общественной организации «Защиту прав избирателей «Голос» обвиняли в использовании контрафактного программного обеспечения. Уголовное дело против Кузьминой возбудили в мае прошлого года. В офисе организации изъяли компьютеры. Через полгода дело закрыли, но технику не вернули до сих пор. Кузьмина заявила также о намерении опротестовать суде решение приостановить деятельность возглавляемого ею фонда «Голос Приволжья». Первые поставки новых российских самолетов «Суперджет-100» откладываются на неопределенный срок. Как сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, это связано с задержкой испытания лайнеров. Серийное производство новых пассажирских самолетов планировалось начать в конце года. Созданием «Суперджета-100» занимается авиастроительный концерн «Сухой» при участии ряда российских конструкторских бюро и американской компании «Боинг». В Греции зажжен Олимпийский огонь, который должен быть доставлен в Пекин к началу Олимпийских игр, открывающихся 8 августа. Состоявшаяся в Древней Олимпии церемония зажжения огня была нарушена протестами в поддержку тибетцев с призывом бойкотировать игры в Китае. Раздаются требования исключить Тибет из маршрута, по которому будет отправлен факел с Олимпийским огнем. Там при подавлении китайскими силами антиправительственных выступлений тибетцев погибли, по разным данным, от 18 до 130 человек. Глава Международного олимпийского комитета Жак Руге заявил, что решение провести игры в Китае, подвергающиеся все большей критике, были правильными.
Мы, конечно, обеспокоены происходящим в Тибете. Это несовместимо с ценностями игр, так что мы призываем к скорейшему умиротворению и надеемся, что насилие прекратится. Я говорю нашим китайским друзьям и всем остальным, игры не могут проводиться в атмосфере насилия. Это было правильное решение проводить игры в Китае по двум причинам. Первое, нельзя лишать пятую часть человечества выгод олимпийского движения. Это просто нечестно. Второе, мы полагаем, что игры — огромный катализатор изменений в самом Китае. Игры откроют Китай внимательному взору мира благодаря присутствию 25 тысяч СМИ.
Сказал глава Международного олимпийского комитета. Юго-восток Турции охвачен массовыми волнениями курдов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Ряд областей на юго-востоке Турции, где живет курдское население, четвертый день охвачен беспорядками. Толпы курдов громят правительственные здания, забрасывают камнями полицейских. Арестованы десятки людей, 2 человека погибли, более 100 ранены. В район беспорядков стягиваются дополнительные силы полиции и бронетехника. Телеканал CNN Turk сообщает с места события. В уезде Юксеково демонстранты обвинили турецкие власти в разжигании насилия в регионе и кричали, что каждый турок рожден быть солдатам. Митингующие оказали сопротивление полиции, забрасывали стражей порядка камнями, палками и бутылками с зажигательной смесью. Для разгона манифестантов был применен слезоточивый газ. Манифестанты выкрикивали лозунги в поддержку курдской рабочей партии и развернули транспаранты с их символикой. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Палестинская группировка «Хамас» при поддержке Сирии и Ирана пытается торпедировать ближневосточный мирный процесс, заявил вице-президент США Дик Чейни. Он выступил в Иерусалиме после переговоров с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Накануне Чейни встретился с палестинским руководством и заявил, что мирное соглашение потребует от израильтян и палестинцев болезненных уступок. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий».
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Гонения на оппозицию в Нижнем Новгороде, переговоры между палестинскими группировками, фестиваль имени Генриха Нейгауза в Саратове. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, политическая. В Нижнем Новгороде прошли обыски у сторонников оппозиции. На некоторое время были задержаны более 20 человек. Изъяты компьютеры, книги, агитационные материалы. В связи с этим событием и с этими событиями Объединенный гражданский фронт выступил с заявлением, осуждающим действия властей, и призвал к солидарности с нижегородскими оппозиционерами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Объяснение причин массовых обысков в Нижнем Новгороде примерно таково. Наличие печатной продукции, членских билетов запрещенной в России национал-большевистской партии, электронных носителей с материалами экстремистского содержания. Как объяснили члену местного отделения коалиции «Другая Россия» Елене Евдокимовой, явившиеся к ней в дом с утра представители Нижегородского управления по борьбе с организованной преступностью, у ее единомышленника Дмитрия Исусова, проживающего в Арзамасе, подобная литература была найдена.
У меня изъяли фотографии, стикеры, газеты и компьютер. Потом меня отвезли в УБОП, допросили и потом отпустили. Спрашивали, там, знаешь ли ты там каких-либо людей, да, там называли фамилии активистов, принимаю ли я участие в деятельности НБП, принимают ли вот эти люди, которых я знаю, участие в деятельности НБП. В присутствии понятых все так было гладко и красиво, да, сказали там, вот, в общем-то, можете вечером там позвонить, может быть, вам там уже быстренько посмотрят и отдадут. Но на практике я могу сказать, что они могут вернуть через полгода или через год. Мне намекнули, что не надо принимать участие в таких организациях, а то можно там случайно экзамен не сдать или еще что-нибудь.
Обыск в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности тоже связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Исусова. Так объяснили руководителю фонда Станиславу Дмитриевскому в прокуратуре.
В ордере было написано, что в связи с изъятием в городе Арзамасе у Дмитрия Иисусова экстремистской литературы возбуждено уголовное дело, в рамках которого в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности необходимо провести обыск и изъять все носители информации, печатную продукцию, которая там имеет экстремистскую направленность, да, дискеты, ну, в общем, все носители информации, которые только существуют. Были изъяты 6 системных блоков, 2 ноутбука, то есть все эти рабочие инструменты, на которых работал Нижегородский фонд в поддержку толерантности, ну вот практически все было изъято. Я поехал в прокуратуру, но следователь заявил мне, что я его не интересую, допрашивать он меня не собирается. Я полагаю, что подлинной причиной этого обыска просто помешать работе фонда. Известно, что работу сейчас ждут наши очень многие. По Международному трибуналу для Чечни планируется ее презентация в ряде европейских стран, возможно, в Европарламенте. Она переводится одновременно на английский. Работа посвящена вопросам индивидуальной уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Чечне по международному праву. Это не политическое, это чисто юридическое исследование. Вопросы в ней будут поставлены об ответственности, в том числе и высших должностных лиц из числа руководства Российской Федерации.
За ситуацией в Нижегородской области внимательно наблюдают представители финско-российского гражданского форума. Секретарь этой правозащитной организации Керко Паананен возмущен действиями милиции, и он опасается, что коллегу Дмитриевскому могут просто лишить свободы.
Есть, конечно, очень реальная угроза, что его скоро посадят. Эта угроза висит над его уже длительное время. То, что происходит в Нижнем сегодня, это же продолжение длительного процесса давления властей над гражданским обществом в Нижнем и в Нижегородской области. Нам кажется, что Нижний Новгород – это якобы полигон для того, чтобы демонстрировать свободным гражданским обществом, что нынешняя власть не будет их толерировать, так сказать. Те меры, которые принимают власти в Нижнем, можно ожидать, что скоро те же меры будут приняты и в Москве, и в Питере, и в других городах.
Но еще больше претензий у Керко Паананена к европейским властям.
У меня только вопрос к нашей власти, значит, Финляндии и Евросоюза. Как долго здешние власти будут смотреть со стороны на то, что происходит в России? Тут все так называемые эксперты по российской экономике, по политике, говорят, что там режим нынешний творил стабильность. Но какая-то стабильность, если у людей нет возможности принимать участие в мирных демонстрациях?
А вот как оценила события в Нижегородской области член исполкома коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович.
Это существенно для наших коллег из фондов поддержки толерантности, которые без компьютеров не могут просто элементарно работать, а они работают сейчас над большим трудом, связанным с анализом и сбором фактов по чеченской войне. Это большое исследование, которое они делают, и вот, к сожалению, изъятый компьютер теперь просто не позволяет им продолжить работу.
Что касается члена запрещенной национал-большевистской партии Дмитрия Иисусова, то за ним милиция начала охотиться еще в прошлом году.
Дело все произошло еще в ноябре прошлого года, когда он с поездом получал из Москвы газету и стикеры. Это были стикеры, приуроченные к декабрьским выборам в Государственную Думу. На этих стикерах было написано призыв не голосовать, перечеркнуть бюллетень, написать на нем «Другая Россия». И, собственно, сотрудники милиции изъяли тогда этот груз, газеты и стикеры, и задержали Дмитрия Иисусова. Но они его отпустили, завели просто уголовное дело. По статье 282, это возбуждение розни на там, политическом или социальном основе. И с тех пор вот это дело расследуется. И как нам было сообщено, обыски, которые проходили вот пару дней назад, именно связаны с этим делом.
Каковы ваши дальнейшие действия?
Ну, мы будем ждать каких-то пояснений, потому что вот массовость этого обыска и массовость количества людей, которые им захвачены и охвачены, конечно, вызывает у нас подозрение, что это какая-то акция устрашения, потому что обыски прошли даже у людей, которые, в общем, никак не были связаны с Дмитрием Иисусовым, не были связаны с той газетой, которую он принимал. Вот. Мы, естественно, будем следить и по возможности, там адвокаты уже подключились, по возможности будем, конечно, и привлекать внимание к этой ситуации и оказывать помощь юридическую.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, новости, аналитические материалы, колонки, редакционные материалы и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждет обзор американских еженедельников за минувшую неделю. Сейчас же в Москве 16:15, и, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при взрыве пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». Надежд на спасение 18 украинских моряков с судна, затонувшего у берегов Гонконга, по словам спасителей, остается все меньше. В субботу вечером украинское судно столкнулось с китайским сухогрузом. 7 членов экипажа удалось спасти. В Петербурге возобновил работу Европейский университет. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнения Енисея. В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере около 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отправке гуманитарной помощи в сербские районы Косово. Это была сводка новостей часа. И прежде чем мы перейдем к следующим материалам нашей программы, небольшое объявление. Сегодня в 8 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы, итоговой программы «Время свободы». Одна из главных тем – ситуация в Министерстве обороны. Ходят очень упорные слухи о грядущей отставке начальника генерального штаба Балуевского, о том, что это может быть за конфликт и какие он может иметь следствия для развития военной системы России, армии и политической ситуации в стране. Обо всем этом, вот среди других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы» ведет, как обычно, мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же нашу программу продолжит обзор американских еженедельников. Его подготовила Ирина Архипова.
Когда 5 лет назад началась военная операция в Ираке, чиновники, определяющие внешнюю политику Соединенных Штатов, свято верили в то, что, во-первых, американцы не могут проиграть. Разговоры о поражении во Вьетнаме воспринимались как воспоминания о войне 1812 года. И, во-вторых, полисмейкеры не сомневались, что сами иракцы желают триумфа политики США. Достаточно вспомнить поляков и чехов, которые с восторгом восприняли победу над Советским Союзом в Холодной войне и радость афганцев после освобождения от талибов. В 2003 году в обществе ощущалась весьма опасная смесь милитаризма и морализма. Считалось, что американские солдаты уничтожат режим Саддама Хусейна, а сами иракцы в знак благодарности позаботятся обо всем остальном. 5 лет спустя стало ясно, к чему привели столь наивные заблуждения. Милитаристы и моралисты разделились на 2 непримиримых лагеря. В ближайшие годы Америка, безусловно, будет пытаться экспортировать свои демократические ценности. Не исключено, что в какие-то моменты возникнет и необходимость прибегнуть к военной силе. Но, по мнению «Тайм», Вашингтон уже не станет делать то и другое одновременно.
Вряд ли сейчас найдется человек, который позавидовал бы Далай-Ламе 14-му. С 10 марта, когда начались антикитайские демонстрации в столице Тибета Лхасе, он конфликтует с китайскими властями, которые требуют от него усмирения сторонников независимости Тибета. Одновременно Далай-Лама должен договариваться с Индией, которая предоставила убежище его правительству в изгнании, пожертвовав дружбой с Пекином. Обычно абсолютно невозмутимый Далай-Лама на прошлой неделе продемонстрировал журналистам свое полное отчаяние, заявив, что события выходят из-под контроля, и ему остается только одно – полное отречение от обязанностей духовного лидера буддистов. 4 из 5 организаций, выступающих за независимость Тибета, недовольны половинчатой позиции Далай-Ламы в переговорах с Китаем. Они требуют незамедлительных действий, пока внимание всего мира обращено к Пекину, который готовится к проведению Олимпийских игр, пишет «Тайм».
Помещение, в котором располагается редакция «Московской новой газеты», ничем не напоминает поле битвы. Тесные комнатушки, лампы дневного света и коридоры, где тихо, как в библиотеке. Но сотрудники здания, средний возраст которых не превышает 30 лет, занимаются весьма опасным делом, пишет «Тайм». Достаточно побеседовать с главным редактором Дмитрием Муратовым, чтобы понять, какова направленность публикации газеты. Путин создал самый громоздкий бюрократический аппарат в мире. Его чиновники сказочно обогащаются за счет общества. Аппаратчиков не волнует ничего, кроме умножения собственных капиталов, говорит Муратов. В России подобные высказывания равносильны объявлению войны, жертвой которой при Путине становились известные люди. В 2000 году до смерти избили репортера Игоря Домникова. В 2003-м отравили заместителя главного редактора Юрия Щекочихина, а в 2006 году застрелили Анну Политковскую, осмелившуюся писать правду о войне в Чечне. Можно предположить, что Муратов и его молодые рассерженные журналисты представляют серьезную угрозу для властей. Однако Кремль умело пользуется изданием, когда речь заходит о свободе печати. Злопыхателям отвечают: «Почитайте новую газету, и вы поймете, что наша пресса не менее раскована, чем на Западе». Например, в одном из недавних номеров на первой полосе газета поместила фотографию министра здравоохранения и социального обеспечения России Татьяны Голиковой в дорогом брючном костюме, шикарной итальянской сумочкой и нательным крестом, инкрустированным бриллиантами. В статье «Суперсемья» рассказывалось о Голиковой, ее муже, министре промышленности и энергетики Викторе Христенко и их сыне Владимире, сотруднике солидной металлургической фирмы, управляемой другом родителей. Такова новая газета, в которой элементы таблоида сочетаются с журналистскими расследованиями и политической аналитикой. «Тайм» полагает, что издание служит одним из главных рупоров оппозиции и, кроме прочего, публикует самую нелицеприятную для властей правду.
До появления Раисы Горбачевой жены кремлевских лидеров не вызывали особых восторгов ни на родине, ни за границей. «Ньюзуик» на этой неделе публикует заметку о новой первой леди Светлане Медведевой. В питерской школе, где она училась вместе с будущим мужем, Светлана считалась одной из самых привлекательных девочек. А перебравшись в Москву, уже в качестве жены высокопоставленного чиновника, стала завсегдатаем благотворительных базаров, модных показов и вечеринок с участием Аллы Пугачевой и других поп-звезд. Светлана предпочитает наряды от Юдашкина. Она занимается помощью детям-сиротам, оказывает поддержку кинематографу и православной церкви.
Обзор американских еженедельников подготовила Ирина Архипова. Информационную программу «Время свободы» продолжит грузинская политическая тема. Сегодня начинается судебный процесс над бывшим министром обороны страны Ираклием Макруашвили, который находится в изгнании. Оппозиция заявляет, что этот процесс политический. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Григорий Кабаладзе.
Бывший министр обороны, бывший глава МВД и бывший генеральный прокурор Грузии Ираклий Окруашвили был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в вымогательстве и служебной халатности. Незадолго до ареста он обвинил президента Саакашвили в совершении тяжких преступлений, в том числе организации политических убийств. Именно сенсационное выступление Окруашвили послужило толчком к началу массовых акций протеста, завершившихся столкновениями с полицией 7 ноября и введением чрезвычайного положения. Однако почти сразу после ареста Окруашвили покаялся и отрекся от своих обвинений в адрес президента Саакашвили. Затем он объяснил свое покаяние психологическим давлением, которое, по некоторым данным, проявилось в угрозе посадить его в камеру к тем бывшим чиновникам и бизнесменам, которых он сам арестовывал в бытность генеральным прокурором. После покаяния, вызвавшего шок у его сторонников, Окруашвили был выпущен из тюрьмы под залог в 6 миллионов долларов, уехал в Париж и уже в интервью на фоне Эйфелевой башни вновь повторил свои обвинения в адрес Михаила Саакашвили. Более того, Окруашвили обвинил оппозицию в непоследовательности и чрезмерной уступчивости властям. То, что Саакашвили превратил Грузию в собственную лавку, есть результат непоследовательности оппозиции и начала диалога с властями. А ведь народ требовал радикализма. Саакашвили не выполнил ни одного своего обещания. На днях абхазы сбили наш беспилотный самолет стоимостью в 12 миллионов долларов. Как же и чем же он собирается возвращать Абхазию? Риторически спросил Окруашвили. Тем временем заочный процесс над Ираклием Мукрашвили в Тбилиси подходит к концу. Адвокат экс-министра обороны Эка Бесели убеждена, что вердикт суда будет обвинительным. Однако, по ее мнению, это только поможет Мукрашвили получить политическое убежище во Франции.
Я уверена, что это будет политическое решение. У нас нет никаких надежд, что приговор будет справедливым и законным. То есть мы ожидаем, что приговор будет тот же такова, каково отношение государства к Мукрашвили. Наверное, это будет до 15 лет, вот, от 11 до 15 лет.
Соратники Ираклия Мукрашвили убеждены, что цель грузинских властей – помешать бывшему высокопоставленному чиновнику принять участие в предстоящих в мае парламентских выборах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжит петербургская тема. На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная конференция «Людвиг Нобель. Наука и бизнес на благо России», организованная Российской академией наук, Международной ассоциацией Нобелевского движения, Петербургским государственным горным институтом при участии Общества семейства Нобелей, Госдумы, Совета Федерации и некоторых других государственных учреждений. Рассказывает Татьяна Вольская.
Конференция посвящается памяти выдающегося ученого, изобретателя, бизнесмена Людвига Нобеля, прожившего в России большую часть жизни. Его не стало 120 лет назад. Среди главных тем конференции – признание Нобелевского движения в России, возрождение лучших традиций российского бизнеса, перспективы научного и экономического сотрудничества между Россией, Швецией и другими странами, развитие научно-технического прогресса в приоритетных отраслях российской промышленности, внедрение инвестиционно-инновационных проектов и переход к цивилизованному бизнесу, говорит председатель Комитета по науке и высшей школе правительства Петербурга Александр Викторов.
Наши московские коллеги выбрали наш город в качестве базы для проведения ежегодных конференций, связанных с семьей Нобелей. Очень хорошо, что Горный университет откликнулся и Совет по малому предпринимательству при правительстве города. Это очень важно, потому что мы можем даже изучать развитие науки и промышленности Санкт-Петербурга по жизнеописанию семьи Нобелей и их деятельности в нашем городе. Очень большое количество великих событий связано в области развития бизнеса, в области развития науки с семьей Нобелей. И мы очень гордимся тем, что в развитие нашего города семья Нобелей вложила очень много интеллектуального потенциала, финансов, ресурсов. Очень хорошо, что сохранились места, связанные с Нобелями. Мы всячески поддерживаем вот это вот движение.
Чем же славен брат знаменитого основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля Людвиг Нобель? Об этом говорит генеральный директор Международной ассоциации Нобелевского движения Семен Дорогульский.
Человек 46 лет прожил в Санкт-Петербурге, содействовал созданию мощного машиностроения, точного машиностроения, прежде всего, в Санкт-Петербурге. Он перевооружил русскую армию по тем временам самым современным стрелковым оружием. Он создал мощную нефтяную империю, которая получила большой расцвет своей деятельности благодаря тому, что была сделана мощная система, обеспечивающая всю нефтедобывающую нефтеперерабатывающую промышленность. В том числе были сделаны первые цистерны, это изобретение Нобеля. Были сделаны нефтеналивные танкеры, это изобретение Нобеля. Был сделан первый нефтепровод, это изобретение Альфреда Нобеля. Но осуществлял его старший брат Людвиг Нобель. Мы говорим сейчас о проблемах, связанных с инновациями. Нобель как раз один из первых, который на своем заводе, который он создал, Людвиг Нобель, он подготовил кадры, создал технологическое оборудование. И этим технологическим оборудованием были оснащены три наших завода. Ижевский, Сестрорецкий и Тульский. Туда были направлены квалифицированные кадры, которые обеспечили исполнение заказов. 40% чистой прибыли отчислялись на социальные вопросы. Образовывали тех, кто работал. Образовывали детей работающих. Для работающих строили дома, строили церкви, школы. Это социальная ответственность. И в бизнесе, прежде всего, порядочно. Непорядочным людям в бизнесе делать нечего. Это нужно понять.
На сегодня, начиная с 1901 года, в вручено 777 Нобелевских премий. 301 лауреат родом из Соединенных Штатов Америки. Лауреатов российского происхождения всего 24.
Номинирование на Нобелевскую премию происходит по поручению Нобелевских комитетов. Их на сегодняшний день 6. В советское время, когда нашим ученым приходили соответствующие просьбы номинировать на Нобелевские премии своих коллег, как правило, эти послания оставались без ответа. Не рекомендовали в советское время отвечать на эти запросы. Поэтому на сегодняшний день одна из главных задач – дать информацию нашим молодым ученым о том, как осуществляется номинирование на Нобелевскую премию.
Семен Драгульский считает, что нужно воспитывать новое поколение российских ученых с прицелом на соревнования за получение Нобелевской премии. А это вопрос честности, поскольку выдвигают ученого его коллеги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабулина известный политолог и публицист Андрей Пиантковский. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы и продолжим нашу программу новостями.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при взрыве пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Машина сотрудника Назрановского управления внутренних дел взорвалась, когда он попытался ее открыть. Надежд на спасение 18 украинских моряков с судна, затонувшего у берегов Гонконга, по словам спасателей, остается все меньше и меньше. В субботу вечером украинское судно столкнулось с китайским сухогрузом. 7 членов экипажа удалось спасти. В Петербурге возобновил работу Европейский университет. На прошлой неделе районный суд города удовлетворил ходатайство вуза и разрешил продолжить занятия в старом здании на Гагаринской улице. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнения Енисея. 10 марта в реку попало почти 100 тонн авиационного керосина. В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере около 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Руководители местного отделения общественной организации в защиту прав избирателей «Голос» обвиняли в использовании контрафактного программного обеспечения. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отправке гуманитарной помощи в сербские районы Косово. Как сообщил на встрече с президентом министр иностранных дел Сергей Лавров, сербские лидеры края обратились к Москве с просьбой поставить медикаменты, медицинскую технику и продовольствие. Продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Компания Sony Pictures объявила о том, что 8 апреля выйдут первые диски формата Blu-ray, которые смогут скачивать из интернета бонусные материалы о записанных на них фильмах. Первыми дисками нового поколения станут музыкальная комедия о карьере поп-звезды «Тяжело шагая. История Дьюи Кокса» и триллер «Шестой день» с Арнольдом Шварценеггером. Качество картинки на новых дисках Blu-ray также улучшено. В ближайшие месяцы на рынке должны появиться плееры Blu-ray второго поколения. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд по-прежнему возглавляет мультфильм «Хортон» о приключениях слоненка. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 25 миллионов долларов. Сборы за все 10 дней проката составили 85,5 миллиона. На втором месте в рейтинге картина «Знакомство с Браунами» – 20 миллионов долларов. На третьем фильм «Затвор» о молодоженах, которым досаждает призрак, появляющийся на их фотографиях. Более 10 миллионов долларов за уикенд. Хор монахов из австрийского монастыря Креста Господня подписал контракт на выпуск диска с лейблом Universal Records. Компания искала коллектив, способный исполнять средневековые григорианские хоралы, и выбрала австрийский хор из сотен претендентов, откликнувшихся на объявление на видеопортале YouTube. Монахи цистерцианского аббатства, основанного в 1133 году, откликнулись на объявление шутки ради, однако теперь их представитель объявил, что серьезно относится к выпуску альбома, поскольку григорианские песнопения являются выражением молитвенной духовности. Выход альбома планируется на лето. Запись была ненадолго отложена из-за визита в монастырь папы Бенедикта XVI. На 90-м году жизни во Флориде скончался кубинский композитор и музыкант Израиль Качао Лопес. Его считают основателем стиля мамбо. Уроженец Гаваны, Лопес еще подростком начал играть в симфоническом оркестре кубинской столицы. Работал с выдающимися дирижерами, в частности Игорем Стравинским и Гербертом фон Караяном. Он сочинил сотни песен, которые исполняли кубинские оркестры. В 62-м году, после прихода к власти режима Кастро, Лопес покинул Кубу и, прожив 2 года в Испании, обосновался в США, сперва в Нью-Йорке, затем в Майами. Вышедший в 93-м году фильм Энди Гарсия «Качао» вызвал новую волну интереса к творчеству Лопеса. Он записал несколько дисков, один из них получил премию Грэмми. Исполнитель песен в стиле Тихано Эмилия Наваира серьезно пострадал в автокатастрофе. Автобус, которым ехала группа Наваира после концерта в ночном клубе, врезался в ограждение на автостраде в пригороде Хьюстона. В автобусе было 8 человек, но серьезно пострадал один Наваира. Он доставлен в больницу в критическом состоянии. Наваира выпустил более 10 альбомов. В 2003 году был удостоен премии Грэмми.
Дмитрий Волчек, новости культуры. Еще одно культурное событие. Вчера в Саратове открылся 9-й российский фестиваль имени Генриха Нейгауза, посвященный 120-летию этого выдающегося музыканта, а также 100-летию Семена Бендицкого, основателя саратовской школы Нейгауза, и 70-летию Альберта Тараканова, инициатора создания фестиваля. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Три имени рядом на афишах фестиваля – не просто совпадение юбилейных дат. Это история школы Нейгауза, основанной в Саратове одним из первых его учеников Семеном Бендицким и продолженный одним из последних учеников маэстро Альбертом Таракановым. Именно он в 93-м году стал инициатором, вдохновителем фестиваля и по традиции уже в 9-й раз открывает его своим концертом. В этот раз Альберт Тараканов исполнил 2-й и 3-й концерты Чайковского в сопровождении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии. В зале консерватории «Аншлаг». В кассах нет билетов. Через приоткрытую дверь на балконе концерт слушают те, кто не смог попасть в зал.
Мы студенты консерватории. Интересно. Альберт Михайлович, послушайте.
Фестиваль для нас, для нашего города, это целый праздник музыки. Конечно, открытие фестиваля. Это просто грандиозно.
Ощущение праздника и у директора Саратовской филармонии Светланы Краснощековой.
Вот в этом году какая-то эйфория с этим фестивалем. Мне кажется, он настолько звездный, настолько интересный. И сегодня это праздник.
О том, что значит для саратовских музыкантов имя Нейгауза, рассказывает художественный руководитель филармонии, пианист Анатолий Кац.
Имя Нейгауза дорого абсолютно всем пианистам и всем музыкантам. Это был замечательный, умнейший человек, выдающийся музыкант, воспитавший огромную плеяду потрясающих пианистов. Приезжали из-за границы просто посидеть у него в классе, послушать, что он говорит.
О связи имени Нейгауза с Саратовым говорит художественный руководитель фестиваля Альберт Тараканов.
Гаус ежегодно почти приезжал в Саратов с концертами. Есть в консерватории класс имени Нейгауза. Это действительно связь ненадуманная, связь очень живая и тесная. И Нейгауза помнит до сих пор старожилы, которые приходили на его концерты.
Ученики профессора Тараканова, молодые пианисты, не раз становились лауреатами международных конкурсов. А это значит, что школа великого Нейгауза, воплощенная в учениках его учеников, продолжает жить.
Жизнь – это искусство. И искусство, несмотря ни на что, никогда не остановится. Искусство будет двигаться вперед.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Страны Восточной Европы, став в 2004 году членами Европейского Союза, не ведут себя в этом клубе как бедные родственники. Представление о том, что для бывших соцстран пребывание в Евросоюзе ведет к утрате суверенитета и превращению в задворки новой империи, далеко от действительности, пишет Ярослав Шимов в комментарии на сайте Газета.ру.
ЕС уже сослужил добрую службу той части бывших соцстран, которые нынче предпочитают называть себя центральноевропейскими. Ориентация на вступление в Евросоюз, начиная с середины 90-х, держало эти страны в тонусе, заставляя их правительство реформировать экономику и не давать воли авторитарным и националистическим тенденциям. Там, где подобной ориентации не было, в первую очередь на Балканах, не было и стимула вести себя прилично. А значит, на поверхность всплыли старые обиды, и безответственные политические элиты потащили свои народы в этническую мясорубку.
Устав быть на положении учеников просвещенной Западной Европы, восточноевропейские национал-популисты начинают показывать, какая Европа нравится им, подчеркивает Ярослав Шимов.
Европа суверенных национальных государств и христианская Европа как антитеза Европы материалистической, либеральной и наднациональной. Политическая карьера братьев Качинских в Польше, националиста Яна Слоты в Словакии, отчасти президента Чехии Вацлава Клауса, построенная именно на этих идеях. И неудивительно, что пик популярности подобных политиков пришелся на последние 3-4 года, когда их страны уже вступили в ЕС. Любопытно, что экономические выгоды, которые принесло вступление в ЕС, брюссельские субсидии и частичное открытие западноевропейских рынков для их продукции и рабочей силы не вызвали у новоевропейцев всплеска лояльности по отношению к Евросоюзу. Даже наоборот, новая экономическая ситуация воспринимается многими на востоке Европы как угроза, часто мнимая национальному суверенитету.
С учетом более сильного социального расслоения, относительно высокой коррумпированности правящих элит и более низкой, чем на Западе, политической культуры, неудивительно, что эпоха либеральных реформаторов на востоке Европы закончилась, уступив место эпохе популистов и пока умеренных националистов.
Идеологические знаки при этом изрядно перепутались, примером чему может служить недавний референдум в Венгрии. На голосование там был вынесен вопрос о реформах в области здравоохранения и высшего образования, подразумевавших введение небольшой платы за визиты к врачу, пребывание в стационаре и обучение в вузе. Либеральные по духу реформы предложило правительство социалистов. А с их критикой и самой идеей референдума выступила правая оппозиция. Итог голосования, в котором приняла участие ровно половина граждан, был предсказуем. 80% участников референдума высказалось против реформ. Это, кстати, еще одна черта современной Восточной Европы. Если в 90-е и в начале нынешнего десятилетия большинство населения бывших соцстран было готово потерпеть во имя европейского будущего, то сейчас, когда это будущее стало настоящим, правда, далеким от прежних мечтаний, новые реформы, как правило, отвергаются с порога.
Членство в НАТО и ЕС привело к ослаблению агрессивно-боязливых чувств по отношению к России, преобладавших в 90-е годы. Сейчас преобладают опасения другого рода, связанные прежде всего с зависимостью восточноевропейских стран от российских энергоносителей. А предложение разместить на своей территории элементы американской системы ПРО Польша и Чехия восприняли не как повод лишний раз насолить России, какой из этого толк, а как возможность для выгодной сделки, об условиях которой идет довольно жесткий торг.
Концепция, в которую, может быть, многие верили, что это будут такие бедные родственники, весьма покорные воле старых членов ЕС, она рассыпалась на самом деле уже в 2003 году, еще до вступления этой группы стран в Евросоюз, когда они заняли по вопросу о войне в Ираке позицию, отличную от той, которую занимали многие страны так называемой Старой Европы, прежде всего Франции. Франция и Германия. Ну и после вступления этой группы восточноевропейских стран в ЕС эта тенденция, в общем-то, продолжалась. В качестве примера можно привести очень упорную, даже упрямую политику Польши при переговорах с Европейским Союзом, которые предшествовали Лиссабонскому соглашению о реформе структур ЕС, когда Польша очень активно отстаивала свои интересы, и, в общем-то, многое из того, что хотела, многого она добилась. Ну, то же самое можно сказать и о весьма популярном, в кавычках, в России вопросе о противоракетной обороне США, когда польское и чешское правительство, в общем-то, открыли торг с американцами по этому вопросу. Чехи уже добились, в частности, подписания двустороннего соглашения о безвизовом режиме с США, чего они добивались много лет. И, в общем-то, хотя официально об этом не говорится, но большинством наблюдателей это рассматривается как такая одна из плат американской стороны за возможное согласие чешского правительства на размещение противоракетного радара на чешской территории. Ну, с поляками этот торг и вовсе далек от завершения, поскольку Польша требует больших вложений со стороны США в модернизацию польских вооруженных сил, в первую очередь противовоздушной обороны. Ну и такие примеры можно множить и множить. То есть, несмотря на то, что Восточная Европа экономически, конечно, слабее того ЕС, который можно называть изначальным, тем не менее, она имеет свой взгляд на то, как должна развиваться европейская политика, и достаточно активно защищает то, что считает своими национальными интересами.
Другая Европа. Комментарий Ярослава Шимова на сайте Газета.ру. Политик онлайн Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при взрыве пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Петербурге возобновил работу Европейский университет. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнения Енисея. В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере около 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отправке гуманитарной помощи в сербские районы Косово. В Багдаде при взрыве, заложенной у дороги бомбы погибли 4 военнослужащих США, сообщило американское командование. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим новости последними событиями в сфере экономики. Сергей Сининский у микрофона.
Правительство России разместит на счетах крупных российских банков капиталы, направляемые из бюджета в фонды, создаваемых государственных корпораций, в частности, развитие нанотехнологий или реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Как заявил министр финансов Алексей Кудрин, речь идет о суммах примерно в 340 миллиардов рублей, в пересчете более 14 миллиардов долларов. Кроме того, на банковских счетах планируется размещать временно свободные средства федерального казначейства. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. В условиях дефицита ликвидности банки стремятся удерживать собственные средства, соглашаясь кредитовать другие банки или компании лишь под более высокий процент. Так, с середины 2007 года процентные ставки на российском рынке межбанковских кредитов повысились с 1-2 до 7-10%, но объемы предложений на нем остаются минимальными. Поставка первых новых российских региональных авиалайнеров Superjet 100 из-за задержек испытаний переносится на неопределенный срок, сообщил сегодня руководитель Государственной объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Ранее планировалось, что первые Superjet 100, рассчитанные на перевозку до 100 пассажиров и создаваемые в широкой международной кооперации, будут переданы первому их покупателю, российской государственной компании «Аэрофлот», до конца 2008 года. В 2007 году все российские авиакомпании получили от отечественного авиапрома всего 6 новых самолетов. Европейская компания Airbus или американская Boeing отправили заказчикам примерно по 450 новых лайнеров каждая. Мировые цены на нефть снизились сегодня более чем на 1.5%, а общее их падение за последние 7 дней составило почти 10%. Еще в прошлый понедельник цены на нефть установили очередной исторический рекорд – $111.80 за баррель. Сегодня нефть стоит чуть больше $100. Среди главных причин падения нефтяных цен эксперты называют в первую очередь замедление темпов роста экономики Соединенных Штатов, на долю которых приходится четверть общемирового потребления нефти. Столько же, сколько на долю следующих за США, Китай и Японии вместе взятых. Мировые цены на золото за последние 7 дней снизились на 12%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.77, на завтра 23.83. К евро на сегодня 36.75, на завтра 36.66. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.54.
Сергей Сининский, новости экономики. И еще одна тема, прямо связанная с экономической сферой. В Екатеринбурге впервые создана межведомственная комиссия по решению проблем автомобильных стоянок. В нее вошли представители прокуратуры, земельного комитета, миграционной службы и правоохранительных органов. Милиция закрывает нелегальные парковки сотнями, но куда девать 500 000 частных автомобилей, пока не ясно. В ситуации пытался разобраться екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
На парковку во дворе жилого дома по улице Авангардной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга милиционеры приезжают около 2 часов ночи. Все происходящее фиксирует скрытая камера. Вот замаскированный под обычного автолюбителя сержант паркует машину у обочины. Вот к нему подходит человек из будки. После передачи денег сторожа задерживают, но он еще успевает позвонить по мобильному телефону.
Деньги-то за что вы с меня взял сейчас? За то, что ты охранять будешь?
Милиция приехала, на будке никого нет. Они у меня забрали.
Человек, которому звонил сторож, так на стоянке и не появился. Ни документов на аренду земли, ни лицензии, ни даже регистрации по месту жительства у задержанного нет. По словам начальника милиции общественной безопасности Орджоникидзевского района Романа Кравченко, это обычная практика.
Большинство охранников – это жители ближнего зарубежья, которые, соответственно, просто наемные, скажем так, работники, сидят, охраняют парковку. Но процентов, наверное, 8-10 от всех несанкционированных парковок – это где мы находим руководителей, в конечном итоге и привлекаем.
У лейтенанта госавтоинспекции Алексея Маркова на авангардный свой интерес. Он разыскивает угнанные автомобили.
Машина без номеров стоит, неизвестно какого происхождения, сами охранники также не знают.
С начала марта в Екатеринбурге выявлено более 200 нелегальных парковок. Возбуждено свыше 1000 административных и несколько десятков уголовных дел. Однако в городской администрации прекрасно понимают, что только силовыми методами проблему не решить. Говорит пресс-секретарь главы Екатеринбурга Константин Пудов.
Целая сеть многоэтажных паркингов будет построена в городе в наиболее важных точках. И в центре, и в спальных районах. Возможно решение о легализации парковок. Но для этого необходимо создать документ, который даст такую правовую базу. На сегодняшний момент этого документа нет.
Одна такая многоэтажная парковка уже построена, буквально в 5 минутах ходьбы от здания мэрии. Однако автолюбители предпочитают парковаться на площади перед ратушей, а на парковке работает аттракцион – картинг. Любой желающий может погонять по бетонной коробке на игрушечном автомобиле. Представитель комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Анатолий Горлов оптимизма властей не разделяет.
Проблема настолько запущена, что переходит в разряд фактически нерешаемых. Они сегодня приезжают, убирают будки охранников, арестовывают там этих нелегалов. Через два дня там появляется другая будка, все происходит в том же самом порядке. Никакие штрафы, никакие там задержания, никакого, так сказать, толку совершенно не приносят.
По данным Комитета по защите прав автомобилистов, из полумиллиона автолюбителей капитальные гаражи в городе имеют только около 100 тысяч. Остальные бросают машины под окном или на нелегальных стоянках. Больше негде. Межведомственная комиссия продолжает работать. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии. Бедные и бездомные остаются острой проблемой немецкого общества. Около 350 тысяч жителей Германии не имеют жилья. Из них 20 тысяч – дети и молодежь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Недавно на одном из немецких телеканалов появился репортаж о студентах, которые на задних дворах крупных супермаркетов в мусорных баках ищут себе продукты питания – хлеб, колбасы, сыры, йогурты. Их выбросили из-за того, что срок годности истек. В репортаже также отмечалось, что на помойках питаются не только студенты и бездомные, но и работающие люди с низкими доходами. Непривычная картина для Германии, которая всегда славилась своими социальными завоеваниями. Но экономические реформы последних лет изменили социальный ландшафт страны. И все больше людей в Германии не считают для себя зазорным собирать пустые бутылки. А бездомные продолжают оставаться острой проблемой немецкого общества, говорит Андреас Зельнер, руководитель Кёльнской службы помощи бездомным при благотворительной католической организации «Каритас».
Наличие бездомных как социальная проблема проявилось в Германии в 19 веке, в эпоху индустриализации. В поисках работы сельские жители стали отправляться в крупные города. Там на предприятиях нужна была дешевая, неквалифицированная рабочая сила, часто временная. Вот и скитались подсобные рабочие из города в город. С той поры и стала бездомность серьезной социальной проблемой немецкого общества.
В последние дни немецкая пресса много пишет о тех, кто не имеет крыши над головой. Почему, на ваш взгляд?
Интерес немецких журналистов к бездомным носит несколько волнообразный характер. Обычно публикации на эту тему появляются перед крупными религиозными праздниками, перед Рождеством или, как сейчас, перед Пасхой, или во время предвыборных кампаний, или с бездомным должно что-то произойти трагическое, например, если он умрет от голода или холода, или станет жертвой бандитского нападения, или сам кого-то убьет.
По сведениям прессы, 20 тысяч бесприютных в Германии – это дети и молодежь. Такая статистика, честно говоря, настораживает.
Я бы ситуацию излишне драматизировать не стал. Германия – это не Латинская Америка, где дети живут на улице и им нечего есть. Германия – социальное государство. Порой дети действительно из-за семейных конфликтов могут убежать из дома и остаться на какое-то время без крова. Но сразу же на помощь придут работники различных консультационных служб, ведомств по делам молодежи. Детей всегда накормят и напоят, временно приютят и сделают все, чтобы они как можно быстрее вернулись домой. Кроме того, официально к бездомным относят и тех детей, чьи родители иностранцы просят убежище у немецких властей и временно живут в общежитии.
Экономические реформы последних лет привели к тому, что по официальным данным численность среднего класса в Германии значительно сократилась. Богатые богатеют, бедные беднеют, а выпускники вузов становятся бездомными.
Какой-то небольшой процент выпускников вузов, не найдя работы, действительно оказываются на улице. В основном это мужчины, неженатые и без детей. Но эти люди сами сделали такой выбор. Тем, кто по окончании вуза не нашел работу, немецкое государство выплачивает социальное пособие, которого хватает и на оплату квартиры, и на питание.
Права бездомных в Германии каким-то образом ущемляются?
Иногда это происходит. Есть основания считать, что бездомные – это низшая каста в немецком обществе. Многие в Германии считают, тот, у кого нет крыши над головой, потенциальный преступник. Но поверьте, бездомные чаще сами становятся жертвами бандитских нападений, чем нарушают закон. Бездомным намного сложнее отстаивать свои права в государственных учреждениях. Но в то же время мне неизвестны случаи, чтобы в Германии, в отличие, кстати, от некоторых других стран, работники правоохранительных органов унижали или избивали бездомных.
Как помогает им немецкое государство?
Во-первых, поддерживает финансово. По закону бездомные получают социальную помощь в том же объеме, как и другие, нуждающиеся в Германии. Кроме того, власти подыскивают оставшимся без крова временное жилье. Это обычно общежитие, которое соответствует всем гигиеническим нормам. То есть кроме кровати есть плита, холодильник и элементарная мебель. В крупных городах Германии организована медицинская помощь бездомным, многие из которых, в отличие от других жителей страны, не имеют больничной страховки. Каждый город Германии помогает по-своему. Например, по Коблинцу ездит автобус с горячей кухней, а в Дюссельдорфе, Бонне, Дуйсбурге, Эссене и Менхенгладбахе выходит газета 50-50. Ее продают на улицах именно бездомные, которым остается половина выручки.
Александр Ковронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы начнем его сразу после выпуска новостей с рассказа о ситуации, которая сложилась, судя по всему, в Министерстве обороны России. Там зреет конфликт. Многие журналисты предрекают отставку начальника генерального штаба. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дик Чейни заявил, что израильтянам и палестинцам придется пойти на болезненную
На Пионерскую площадь пришли около 150 человек.
Это просто такое изощренное издевательство.
Сотни турецких журналистов протестуют против ареста главного редактора крупнейшей оппозиционной газеты.
Мы сюда почему приходим? Потому что нам государство обещало помочь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.